Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о жертвах перестройки. Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию граждан, именно так именующихся, жертвы перестройки. Он обратился в адрес министра труда Максима Топилина. Сегодня RT ссылается на текст обращения депутата Чернышова, в котором тот говорит: «Перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы, и в большей степени пострадали граждане, которым в те годы было от 25 до 45 лет». Еще депутат указывает, что из-за перестройки в стране упала тогда рождаемость, существенно возросла смертность, а многие жертвы перестройки рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания. Надо сказать, что депутат не говорит, что конкретно нужно, как конкретно нужно помогать жертвам перестройки, но он предлагает категорию пострадавших из населения обозначить как жертвы перестройки, предоставлять им различные льготы и субсидии. Мы поговорим о том, как оценивать события второй половины 80-х и 90-е годы жертвы перестройки. Попытаемся понять, насколько это разумно вводить такую категорию граждан. Пока здесь в студии журналист Софья Русова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
7373948 – это телефон для ваших звонков. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Мы ждем еще депутата Государственной Думы, не Чернышова. Чернышов, насколько я помню, от ЛДПР. А мы ждем представителя КПРФ, заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Дмитрия Новикова. Он будет в этой студии чуть позже. Начнем с Софьи Русовой. Как вам идея?
Ну, мне кажется, кстати, депутаты, скорее всего, примут эту идею хорошо, потому что очень много наблюдается сочувствующих по Советскому Союзу и вспоминающих, как было хорошо, хотя даже людей, которые, в общем-то, не жили. Я хочу сказать без всякого кокетства, мне в то время, я родилась в конце 85-го, я не была как таковым участником событий, но...
Да, вам не могло быть от 25 до 45.
Да, то есть я никак не попаду в эту категорию, но дело в том, что для меня это вопрос важный, поскольку мы находимся в историческом контексте, который, мне кажется, сейчас... Напоминает, что Советский Союз, часть политиков, депутатов в том числе, пытаются воссоздать модель Советского Союза. И как раз вот такие заявления в контексте политики, проводимой на уровне государства и депутатов, очень логично. То, что они хотят повесить всех собак именно на период перестройки. Потом, опять же, какой период времени все-таки точно он подразумевает под периодом перестройки? С 85 по 91 до непосредственно...
Казалось бы, так.
Получается, там были совершенно разные этапы, и я, например, совершенно понимаю, что это очевидные факты, что падала рождаемость, но, кстати, специально посмотрела, например, с 62 по 68 тоже очень сильно падала рождаемость, и поэтому, когда говорят, что во время перестройки
кстати,
голод и рождаемость...
Я прошу прощения, возвращаясь к тексту Чернышова, он говорит о крупнейшей геополитической катастрофе в 90-е годы, то есть, видимо, речь идет о том, что было до Путина.
Мне кажется, все-таки нужно четко себе понимать, что... каковы границы этапы перестройки, и 90-е годы все-таки это уже не перестройка. И если мы говорим о горбачевских изменениях, то это один вопрос. То есть, наверное, это вопрос исторической дискуссии. Сейчас у нас 2019 год, и во всем мире переосмысляют события, если говорить о геополитических событиях. События 89-го года очень важны. Например, страны Балтии, и, вы знаете, для них это, безусловно, были очень... Ну, то есть, прошло 30 лет, но это важные мероприятия. Вот сейчас отмечали Балтийский путь, 30 лет Балтийскому пути. Я просто общалась с людьми, которые были участниками, и ходила на эти мероприятия, которые
да,
были...
Да, это ведь ровно 30 лет прошло.
В Москве это было 23 августа, 30 лет назад, и я еще раз говорю, я не была, не могла быть участником осознанным, но когда я смотрела огромное количество видеосъемок, когда... почти миллион человек вышел за руки, мирная акция была, просто напомню, может быть, слушателям, которые, ну, не помнят, что такое Балтийский путь, когда страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония говорили о том, что они хотят выйти из состава Союза, и они говорили это мирно, не применяя каких-то радикальных методов. Вот одна из акций была, это Балтийский путь, когда, не имея интернета, не имея каких-то средств коммуникации, люди выстроились за руки вдоль трассы и сказали свое «нет» нахождению в Советском Союзе. Вот такие моменты, они, конечно, очень потрясают меня, например, своим желанием...
Смотрите, Софья, сначала был Балтийский путь.
Я не считаю, что это геополитическая
Секунду.
Проблема.
Вот смотрите, я как раз попытаюсь вам объяснить. Угу. Сначала был подъем 80-х. Да. Там были определенные проблемы, потому что водку запрещали или купить ее было невозможно. Это вызывало определенные вопросы, но в целом было хорошо. Мы думали, что все меняется и так далее. Потом Балтийский путь, потом все дела. Потом 91-й год, и совсем все по-другому. И вот тут начинается, как кажется, ну, мне так кажется, с точки зрения Чернышова, геополитическая катастрофа. Ну, когда люди не знают, как работать, где поликлиника, почему в поликлинике есть далеко не все, почему нет, я не могу купить продукты и так далее. Вот это проблема, нет?
Проблема в том, что перестройка своими корнями все-таки уходит в политику коммунистической партии, и ответственность за нее и за последствия тогда, получается, перестройки несет, безусловно, КПСС. И про алкоголь, кстати, во многих даже учебниках пишут, что одна из причин распада Союза — это антиалкогольная кампания.
Ну, на самом деле, антиалкогольная кампания реально началась в мае 85-го, ну, вот
как
совсем формально.
Как раз период уже перестройки.
До этого-то еще была Андроповка и все такое. Депутата, предложившего эту инициативу, нужно лишить мандата. Виктор Корга пишет, депутат должен заниматься улучшениями государства в реальном времени, а не осмыслением истории. Хочется заниматься историей, иди в историки и пиши книги. А Егор Егорович пишет, а вы понимаете вообще, что такое миллион человек на улице? Я, мол, сомневаюсь. А Дмитрий Полонский пишет в связи с темой, которую мы обсуждаем, и это, кстати, многие сейчас заговорят, если вообще предпринимать историю с попыткой ввести вот это понятие жертва перестройки, вклады советские надо вернуть, тогда пишет Дмитрий Полонский. Вот с вашей точки зрения, сама постановка вопроса, государство осталось что-то должно гражданам, и им надо помочь, им надо вернуть.
Я бы начала с того, что государство должно, например, жертвам политических репрессий, их семьям, в том числе сейчас есть процессы по возвращению имущества, которые москвичей, которых выселили, репрессированных, ну, да. Есть несколько процессов судебных, пытаются добиться, в том числе в Конституционном суде, по-моему.
Да, это несколько человек. Да.
Ну, несколько человек, но, по сути, давайте разберемся с тем историческим периодом и начнем дискуссию по этому. Я не очень понимаю, кто будет подходить под жертву перестройки, по какому критерию.
Смотрите, люди,
по экономическому, в первую очередь.
Конечно. Люди, которые потеряли работу, люди, которые не смогли нормально жить, хотя бы так, как они жили до начала перестройки.
Ну, я считаю себя тогда жертвой режима последнего десятилетия, потому что я потеряла работу, у меня ухудшилось здоровье, у моей семьи ухудшилось здоровье.
Вашей логике тогда к вашей истории мы вернемся лет через 40. Знаете ли, сейчас давайте будем разбираться. Вы же предложили. Сейчас с политическими репрессиями, потом займемся жертвами
перестройки. Да, я считаю, что нужно сначала...
Тогда до вас мы дойдем в 2040-м.
Ну, дай бог, потому что нужно извлекать уроки из истории и все-таки говорить о жертвах перестройки, не в полной мере отдав дань историческую жертвам политических репрессий и этого периода советского, вообще советского периода. Как внутри страны, так в странах Прибалтики, так и в Восточной Европе в первую очередь, а потом уже говорить о жертвах перестройки. Для меня не очень понятно все-таки, каким образом человек должен заявить, что он жертва перестройки.
Ну да, наверное.
И чем-то доказать, видимо.
Вот. А, да, тогда ведь придется доказывать, что ты был жертвой перестройки.
Ну, потому что если твоих родственников расстреляли и сослали в лагеря,
понятно.
Это понятно, что такое жертва перестройки. Потом, опять же, экономический показатель, да, безусловно, была тяжелая экономическая ситуация. Но если, наверное, мой оппонент хочет... Хотя без него сложно судить.
Конечно.
Хорошо, просто, допустим...
Тем более, что не он предлагает.
Не важно, да. Коммунисты и, скажем так, спикеры и люди, скучающие по Советскому Союзу, очень много ответственности возлагают на Горбачева, но почему-то не возлагают на себя, как на коммунистическую партию, которая, в общем-то, ко всему этому привела. Это банальность, но это факт.
Хорошо. Алексей Морозов пишет, эту тему можно обсуждать только для хохмы. Это, что тут скажешь, мол, это неприкрытый популизм. Потом Макар пишет примерно о том же, но с другой стороны. Весь смысл в том, что все до нынешней власти должны выглядеть как мрак и сплошные жертвы. Ну, мол, потом пришел освободитель-благодетель, и все.
Я считаю, что, конечно, это политическая манипуляция сознанием на подготовленную почву, потому что если брать крупные федеральные СМИ и пропаганду в средствах культуры, имеется в виду кино, сериалы и так далее, очень много героизации какого-то советского периода. Есть часть, как плохо мы выживали, значит, в 90-е, там, ну, 80-е, в 90-е тоже. Я считаю, что это война идей, и, безусловно, в контексте современной политической вот такой конъюнктуры это укладывается.
Давайте, вот уже наши слушатели пытаются перевести это в более понятное русло. Mm-hmm. Смотрите, Бирюк пишет, вы зря иронизируете, люди этого возраста, которым тогда было, к примеру, 45, они не смогли проработать полный цикл, то есть если бы они жили при Советском Союзе, они бы доработали до пенсии, они бы потом еще работали, стали бы ветеранами труда, получали бы пособие и так далее. Они не смогли стать ветеранами труда, их предприятия прекратили свое существование. Следовательно, они жертвы.
Ну, собственно...
А, дальше вам пишут.
Ну, 800... все население жертвы тогда получается.
Тогда всем надо платить.
Мы все жертвы политического, ну, политических событий, в которых мы живем, естественно.
Хороший вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Но в этой логике получается действительно тогда все мы жертвы, и тогда каждый из нас будет претендовать. Целая страна жертв перестройки.
Ну, смотрите, еще вот отличительная черта жертв перестройки, потому что я достаточно много ездила на север, на Кавказ. Это же зачатки межнациональных конфликтов, и 88-й год — это период перестройки, это конфликт в Карабахе.
Да.
Это тоже люди, безусловно, получается, если мыслить вот так, так масштабно в контексте исторического процесса.
Карабах — это все-таки Российская Федерация.
Ну, потом, опять же, вот смотрите, если говорить, есть группы людей, которые уже получают какие-то льготы. Это афганцы.
Ну да.
Который тоже, получается, это был период перестройки, в 89-м году мы вывели войска, но, правда, там все плохо, им сокращают эти пособия, но как бы то ни было, и ликвидаторы Чернобыльской аварии, 86-й год тоже.
Нет, ну здесь все понятно, о чем идет речь.
Вот тут понятно, тут, естественно, эти люди, так получилось, что в контексте исторических событий они стали жертвами этого исторического процесса,
Виталий,
их признали.
Виталий пишет, но если мы так быстро дошли до вывода, что, скорее всего, каждый из нас может претендовать на звание жертвы перестройки, тогда вопрос, а кто жертвам перестройки будет пособие, выплаты и льготы выплачивать? Потому что если все жертвы, то ну, кто-то должен платить, за чей-то счет их нужно выплачивать. Если все мы жертвы перестройки, то...
Это вопрос к депутатам и к формированию бюджета. Это, и я поэтому говорю, что это исключительно политическое заявление, чтобы, возможно, поговорить в каком-то ключе о этих событиях и, возможно, сделать упор на негативные факторы, которые были в этот период. А и, конечно же, было много. Это же такой огромный... За такой короткий период было столько событий.
Вы совершенно справедливо, как кажется, говорите, что это и политический вопрос, потому что вот тут же Виктор 11 пишет. Жертвы? Это народ трудяги. А те, которые стали олигархами, они плохие, они не жертвы, и с них надо взыскать в пользу жертв. То есть мы все должны получить, если мы не олигархи, денег с тех, кто теперь олигархи.
Ну, не все же были жертвы, не все же потеряли какие-то капиталы в этот период. В любом случае, если говорить, это же нужно вести огромную работу.
Ну, капиталов в советское время формально не было ни у кого.
Ну, я имею в виду какую-то в рамках перестройки, там, не знаю, переселения, недвижимость, может быть, ну, хотя тоже недвижимости-то не было. Не знаю, кооперативы, да, начинались во время перестройки?
Ну, да, кооперативы начинались. Вот тогда начинали появляться капиталы первые, из которых, первые. Кстати, возможно, появились многие олигархи. Ну, тогда получается, что это очередная идея, в рамках которой нужно все отнять и поделить снова. Ну, потому что мы, часть граждан делится на жертв перестройки и на тех, кто на перестройке заработал. И те, кто на перестройке заработал, теперь должны будут дать деньги тем, кто на ней пострадал.
Ну, люди, получается, нужно будет провести инвентаризацию населения, кому сколько лет, сколько вообще осталось людей, еще кому можно выплачивать эти компенсации. Это огромная работа, но мне кажется, она бессмысленна и не первостепенна.
А как почившие братки, они ведь тоже получатся тогда жертвы, пишет Макар 724-й. 859-й пишет, у нас с мамой 13 тысяч рублей в Сбербанке в 90-м сгорело. Больше 500 рублей-то на один паспорт тогда не меняли. Впрочем, по тем временам, как пишут хорошие деньги. Ипатий, мама на работе подрабатывала на двух работах, теперь нет здоровья, значит, она жертва, а лекарства сейчас дорогие. Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы, заместитель председателя ЦК КПРФ. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер всем, кто нас слышит.
А как ваше отношение к идее депутата Чернышова насчет жертв перестройки?
Ну, есть идея, есть конкретный законопроект, я бы их различал, потому что, если говорить о законопроекте, есть странные вещи, которые вызывают сразу вопросы, особенно возрастные границы, которые там определены, есть над чем здесь подискутировать, но любопытен сам посыл, ведь этот законопроект дает возможность еще раз активизировать в обществе дискуссию по поводу событий 90-х годов, а ее вести нужно. Любой криминалист скажет о том, что преступление лучше расследовать по горячим следам. Но это когда дело касается конкретной личности, убийства, кражи, грабежа. А когда мы говорим об убийстве страны, а в 91-м году целая страна прекратила свое существование, это не было случайностью, это было результатом деятельности вполне определенных сил в том числе. Вот такие глобальные процессы, когда происходят, лучше на них смотреть пристально тогда, когда некоторое время прошло, ну, когда эмоции улеглись, и вот сейчас можно уже исследовать спокойно эту ситуацию. И вот чем больше мы ее исследуем, тем больше становится понятно, что то, что произошло в 91-м году, что происходило накануне и после, было таким очень серьезным преступлением, заслуживающим и исторической оценки, и правовой оценки. Но тоже. Смотрите, потому что без этого нельзя двигаться вперед, хорошо. Мы будем обречены повторять одни и те же ошибки.
Дмитрий Георгиевич, но если подходить к этому вопросу так, как вы сейчас предложили, тогда совершенно очевидно, что все рядовые граждане должны будут стать жертвами перестройки, и им надо дать какие-то льготы.
Так и есть. Ведь я, например, считаю, что мы, я имею в виду, конечно, не ту фракцию, которую я представляю, не Компартию Российской Федерации, но депутатский корпус Госдумы в целом очень виноват перед старшим поколением. Мы уже 5 раз вносили проект закона о поддержке детей войны, и этот закон никак не проходит, хотя мы предлагали разные редакции, разные суммы, разные расходы, разные методики. А ведь это как раз те люди, чье детство пришлось на военные, послевоенные, кто пострадал от гитлеровской агрессии, а потом уже на закате своих лет пострадал еще от тех самых 90-х. Поэтому это самая главная категория, которую мы должны сегодня поддержать, они в том числе и жертвы перестройки той самой, и это первостепенная, на мой взгляд, задача, так вот, поддержать тогда этих людей.
Тогда скажите, с вашей точки зрения, вы говорите, тех, кто пострадал в 90-е, поддержать надо, но до этого сказали, что в идее, которую мы обсуждаем сейчас, не очень четко описано, кто эти люди. Вы можете описать? Это люди какого возраста, какого года рождения? Как они будут доказывать, что им надо, что они жертвы перестройки?
Когда объектом преступления является целый народ, тогда каждый может претендовать на то, чтобы называться жертвой перестройки, кроме, может быть, самих идеологов этих реформ, так называемых, кроме откровенных законченных гайдаровцев, чубайсовцев или как угодно их называйте, но, в общем, весь народ является жертвой в этом отношении.
Но если весь народ является жертвой, тогда где шкафчик?
Поэтому я сказал, что законопроект, он, мягко говоря, спорный, и нужно поддерживать конкретные категории людей, нуждающиеся.
Вот.
Потому что олигарх тоже может говорить, что он жертвой перестройки.
Я поэтому
что он хотел получить конкретное образование, а из-за разрушения Советского Союза он его не получил.
Я поэтому
или что он родился в Казахстане, а теперь живет и не имеет казахского гражданства, а живет в России.
Я поэтому
жертва. Но
хорошо.
Мы же не будем поддерживать олигархов, но правильно? Это было бы алогично.
Так кто эти люди, которых надо было бы поддержать
это
с вашей точки зрения?
Это те конкретные социальные группы, которые находятся сегодня и сейчас в тяжелом бедственном материальном положении. Это те, кто не могут купить себе лекарства, это те, кто не могут нормально питаться, это те, кто не могут дать детям нормальное образование. То есть это те самые социально незащищенные группы граждан, которых нужно было бы поддерживать вне зависимости от того, будет у них статус жертв перестройки или не будет этого
Всё,
статуса.
Вот теперь я понимаю. То есть человек, который требует поддержки, который имеет право на поддержку, которому трудно сейчас, вне зависимости от причины, должен быть поддержан.
Да, но тем не менее, но при этом мы должны провести самый тщательный анализ того, что произошло в 90-е, преступников назвать преступниками, а жертв назвать жертвами.
Кстати, Софья Русова, журналист, напомню, она тоже в студии. А вот эта история, о которой заговорил с самого начала появившийся в этой студии Дмитрий Новиков, что вообще-то надо бы разобраться. С вашей точки зрения, надо?
Я, как уже ранее сказал, сначала нужно бы разобраться с жертвами сталинских репрессий и оценить исторические события, а потом же, может быть, и проводить далее.
О, вам недостаточно 20-го съезда? Вам 20-го съезда недостаточно?
Хотя можно параллельно.
Госпожа Русова молчала.
Я услышала, что у нас в стране плохо, поэтому нужно найти где-то деньги, чтобы поддержать социально незащищенных. В том числе это и люди, и 20 лет студенты, и 30 лет многодетной матери, и так далее. К перестройке это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение исключительно к политике Путина и последних 15 лет.
Нет, это имеет отношение в том отношении, что сегодня, если бы не была уничтожена моя родина, эти люди жили бы в гораздо более благополучной стране, которая бы была также устремлена в будущее, как сегодня Китайская Народная Республика, где перестройки не было, где правящей остается коммунистическая партия, и которая вот только что сейчас, в эти дни, проводит грандиозные торжества по случаю 70-летия образования
Дмитрий КНР. Георгиевич, но ведь сослагательного наклонения не бывает.
Да, не бывает.
И мы помним, как заканчивался Советский Союз, потому что умирали все его руководители.
Ну, вообще-то Горбачев, который главным виновником является, был не на грани смерти, когда осуществлял свои так называемые
реформы. Мы помним, как закончили все предыдущие руководители.
Но при них Советский Союз продолжал существовать и продолжал развиваться.
Ну, говорят, что как раз наоборот, с развитием были в это время проблемы.
Если вы считаете, что 4% роста ВВП в год – это проблема, сегодня США мечтают о таких темпах роста.
Так, я жертва изменения самого строя и разрушения страны, пишет 235-й. Он требует закон о помощи жертвам приватизации. Всем трудно, значит, надо всех поддерживать, пишет харьковчанин. Сталинские репрессии – результат классовой борьбы. Выплачивать компенсации из казны за то, что условная беднота убивала условных кулаков в 30-е годы нельзя. Это один пишет. Виталий пишет, если... давать поддержку человеку, который стал физиком, а стал дальнобойщиком, хотел стать физиком, а стал дальнобойщиком, это же сущей воды несерьезно. А все-таки, если я правильно понимаю, Дмитрий Новиков говорит о том, что надо как-то по-другому просто всем, кому трудно сейчас, поддерживать, правильно?
Да мы, я же говорю, вот коллег, которые внесли сейчас этот законопроект, мы уже несколько лет подряд убеждаем в том, чтобы они активно поддержали наш законопроект о поддержке детей войны. Вот это конкретная категория, которых точно нужно поддержать. Кто уже немощен, стар, у кого не недостойные пенсии, мягко говоря. И вот давайте решать конкретные задачи, которые уже была возможность решить еще 5 лет назад, когда мы этот проект закона предложили коллегам.
Так, все-таки возвращаясь к этой истории, насколько я помню, Софья Русова начинала примерно об этом же говорить, что мы сначала должны разобраться с поддержкой людей, которые пострадали от сталинских репрессий.
Нет, я не...
Вы говорите...
Я об этом ничего не говорил. Я говорил о категориях граждан, которые сегодня от экономических реформ пострадавшие люди должны получить эту самую поддержку от государства.
Еще раз, вы говорите о людях, пострадавших во время войны, детях войны.
В том числе.
Софья Русова говорила о людях, пострадавших от сталинских репрессий.
Могли очень благоприятно себя чувствовать, если бы не было еще лихих 90-х годов, которые как раз и лишили их достойной старости.
Вы полагаете?
Ну, конечно. Это объективно.
Кстати, госпожа Русова, а что вы скажете по этому поводу? Ведь это очень распространенный взгляд на то, что произошло с нами. Если бы не 90-е годы, если бы не 85-й с перестройкой и соответствующим пленумом ЦК КПСС, у этих людей не было бы проблем.
У каких людей именно?
Ну, которым теперь надо, объективно надо выделять государственную поддержку. Вы говорите о жертвах сталинских репрессий, господин Новиков говорит о детях войны.
Ну, смотрите, поскольку достаточно много езжу в регионы, ну, масса людей нуждается в социальной поддержке, не связанной с этим историческим периодом, не с перестройкой, даже с 90-ми, может быть, не связанной. Сейчас уже есть целый класс людей, которым нужна социальная поддержка, молодые люди совершенно, родившиеся в 90-е так там, вот, и так далее годы.
Для меня это совершенно одно.
Социальная политика государства по поддержке уязвимых групп населения, и другое дело исторические переосмысления происходящих событий.
Смотрите, мы еще не можем поддержать уязвимые группы населения, которые из тех лет, следовательно, много лет. А вы говорите, надо поддерживать уязвимые группы населения, которые только-только появились.
Экономическое событие, связанное с экономикой в период перестройки, это более-менее четкие критерии, по каким можно признать жертвы перестройки. Каков процент этих людей, как они будут о себе заявлять, как мы с ними будем работать.
Если мы отойдем от понятия жертвы перестройки, мы не можем, грубо говоря, пожилых людей поддержать, а у нас возникает необходимость поддерживать людей более молодых. Что делать?
Менять политику в России.
О, как.
Слушайте, вот есть такая фраза, все придумано до нас.
Давайте.
Ну, не все, конечно, придумано, но многое уже. И тот же советский опыт. Я был студентом в 80-е годы, закончил обучение в 92-м. Существовала система уже тогда поддержки тех студентов, а это молодые люди, это не пенсионеры, это не дети войны, которые нуждались в этой поддержке. Если он был из сиротой был, из небогатой семьи, если ему стипендий не хватало на жизнь, были механизмы, талон на питание, который он получал бесплатно, возможность регулярно поселиться в профилактории и жить там несколько недель, путевки и так далее. То есть эта система была и работала. Это тоже часть того, что мы потеряли в пресловутые 90-е годы.
С другой стороны,
надо просто изучить и использовать.
Вы же понимаете, что стипендия в 40 рублей, прожить на нее было невозможно всем.
Я жил на повышенную стипендию в 75 рублей. Мне семья добавляла 10, и мне хватало.
Я чувствую тоску по Советскому Союзу, как я сказала в начале.
Дмитрий Новиков, это нормально. Депутат Государственной Думы, заместитель председателя ЦК КПРФ, журналист Софья Русова, программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Здесь журналист Софья Русова. Здесь депутат Государственной Думы, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Обсуждаем идею заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. Он, насколько я понимаю, представитель ЛДПР.
Верно.
Вот.
Кстати, как раз во время перестройки партия и образовалась.
Вы хотите
Может
сказать...
Может быть, значит... они жертвы сами?
Ну, хорошо. Так вот, Чернышов написал обращение в адрес министра труда Максима Топилина с предложением создать в России... новую льготную категорию «Жертвы перестройки». Он говорит, что это была крупнейшая геополитическая катастрофа. Прострадали, говорит, граждане, которым в те годы было от 25 до 45 лет, и там смертность выросла и так далее. И поэтому теперь жертвам перестройки надо предоставлять различные льготы и субсидии. Какие, правда, в этом документе, во всяком случае, СМИ не знают об этом ничего, либо депутат не уточнил, в принципе, пока. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, честно говоря, немного вот уже осточертела эта компания в истории и по поиске виноватых. Еще давайте сейчас влияние времен Ивана Грозного, да, рассматривать на то, что происходит сейчас. Мне кажется, самое главное, это то, что нужно нам всем уяснить. В том, что происходит сейчас, виноват даже, наверное, не Горбачев. Горбачев всего-навсего хотел... делал частные парикмахерские, да, ну как утрированные, если так сказать, там частные автосервисы. Потом в 90-е годы всю страну поделили, и вся экономика теперь принадлежит в руках определенной кучи людей.
Так вопрос-то и ровно в том, а гражданам надо теперь делать?
В данный момент экономика принадлежит тем же людям, которые пришли в власти в 90-е
так
годы.
Гражданам-то хотите, надо платить?
Если граждане хотят от них чего-то получить, мне их очень жаль, они ничего не получат.
Все понятно. Спасибо. Вы же не будете отрицать, пишет 847-й, что Советский Союз жил на нефтяной игле, а потом цены рухнули, мы получили государство банкрот.
Будем отрицать, потому что это сейчас мы живем на нефтяной игле.
Нет, ну тогда же тоже жили.
Нет, извините.
Тогда было меньше, да.
Авиационная промышленность и много других отраслей. И, кстати, тогда начинавший бурно развиваться Китай был готов закупать наши самолеты, а не Боинги, Airbus. Это была высокотехнологичная отрасль, она была уничтожена, так что далеко не за счет только нефтяной иглы жила советская страна.
Вы просто мне не дали дочитать, а там дальше Артем пишет, кто виноват в том, что люди делали вид вместо работы, как в том же фильме «Служебный роман», а можно еще ряд фильмов конца 70-х, начала 80-х добавить. Ну, это что же было?
Ну, если бы этого не было, никто бы так активно не поддержал перестройку, не заметив, что за этим будет скрываться разрушение страны.
И ошиблись, значит, жертвы.
Конечно, в том числе.
Хорошо.
Жертвы обмана,
так,
да.
Вот возникает вопрос. Ну и если жертвы, то надо им как-то помочь?
Значит, первое. Давайте, конечно, не будем снимать ответственность с действующей власти. Потому что, конечно, в любом случае за текущую ситуацию, за ее исправление или усугубление отвечает та власть, которая сегодня находится во главе страны. Это, конечно, факт, который нужно зафиксировать четко и без всяких оговорок. Но, с другой стороны, если мы хотим... прогнозировать, планировать свое развитие, мы должны дать оценки тем периодам недавней истории, в том числе, которые влияют и сегодня на наш выбор.
Интересует.
Поэтому, вне всякого сомнения, живой до настоящих, до настоящего момента Михаил Горбачев прямо виновный в разрушении Советского Союза, а по этому поводу есть решение соответствующего конституционного органа, должен быть наказан. И вообще это беда, когда и сейчас нынешний руководитель России в день рождения Наины Иосифовны Ельциной приезжают поздравлять ее с букетом цветов.
Дмитрий Георгиевич...
Если бы они делали это за пределами видеокамер, это одна ситуация, но они делают это достанием публичности, достанием общественности и тем самым легализуя все то, что Ельцин сделал в 90-е годы с нашей страной.
То есть вот,
этому надо дать не надо... только историческую, но и юридическую оценку.
Осудить. Знаете,
все-таки Ельцин тоже жертва 90-х, а не перестройки.
Он виновник того, что происходило. Он не жертва.
Но виновники
это мы
перестройки
все являемся
КПСС.
Жертвами.
Смотрите,
его политики.
Дмитрий Георгиевич, вот, например, вы в 95-м году что делали?
Я начал преподавательскую деятельность к этому времени.
То есть вы к тому времени уже кого-то чему-то учили. Значит, наверняка тоже не жертва перестройки. Значит, вы все это и устроили.
Я работал в Благовещенском государственном педагогическом институте.
Так вот, как мы будем делить, кто пострадал, а кто не пострадал?
Наверное, человек должен написать заявление по месту прописки, что он считает
А он должен будет
жертвой.
Доказывать.
Вот я и говорю, доказательная база вначале.
Нет, я настаиваю на том, что меня с инициаторами законопроекта путать не нужно. Говорю о том, чем полезна эта инициатива. Хотя прописано это, конечно, пока, мягко говоря, спорно.
Но вы говорите в основном о том, что нужно наказать тех, кто все это устроил.
Я в этом глубоко убежден, вне зависимости от того, появился бы этот законопроект или не появился.
Вот. А мы возвращаемся к законопроекту, не к законопроекту и не к его авторам, а к этой идее, что надо как-то помочь тем, кто тогда пострадал. И тогда надо понять, кто
они
эти люди.
Они на поверхности. Эти люди – это те, кто сегодня находится в тяжелом социальном положении. По ним нанесено несколько ударов. 2004 год, ведь монетизация льгот – это как раз уничтожение целого ряда льготных категорий. Надо восстановить эти льготы тем, кто их заслуживает, тем, кто в сложной жизненной ситуации находится. Вот этим нужно предметно заниматься. А вот сейчас в Госдуму только что внесен проект бюджета на следующий год. К сожалению, мы видим, что эти проблемы там не решаются.
И это говорит о проблемах каждого гражданина, а не конкретного пострадавшего
в
90-е.
Да, но есть граждане, которые в силу того, что они вписались в рыночную систему, успешно решают свои проблемы, а есть те, кто не могут их решить в силу здоровья,
но
вот, в силу
допустим,
каких-то других
еще
сложных
раз,
ситуаций.
Я все-таки пытаюсь, потому что именно эту идею-то мы обсуждаем сегодня. То, что вы говорите правильно, другое, мы поняли. Но если пытаться каким-то образом помочь людям именно в 90-е пострадавшим, то как их можно выделить? Или это невозможно?
Есть механизм, если мы всерьез хотим обсуждать этот вопрос, а не хайп словить, как это теперь молодежь говорит по поводу этой темы, то тогда мы должны нормально привлечь экспертное сообщество, как это делается в Госдуме теми, кто серьезно относится к своими законопроектами, провести парламентские слушания, круглые столы, пригласить ученых, институты, Академию наук и внимательно обсудить, есть методики или нет. Если есть, их можно и нужно использовать.
Хорошо. Софья Русова, с вашей точки зрения, все-таки можно было бы найти такие методики? Можно было бы реально выделить людей, не так, чтобы действительно каждый приходил и говорил, вот я жертва перестройки, будьте любезны, дайте денег?
Ну, сказать общими словами, что нужно привлечь экспертное сообщество, можно про абсолютно любую тему.
А так и надо. Это очень плохо, когда чиновники решают за общество и не используют даже потенциал экспертного сообщества.
Ну, экспертное сообщество, во-первых, должно быть хотя бы относительно независимым.
Я сказал о научных институтах, об учреждениях
соответствующих. В России экспертное сообщество, к сожалению, все меньше и меньше имеет какую-то независимость. В целом, я считаю, что перестройка была неизбежна. Это как бы как обижаться на ход истории, получается. И другой вопрос. Есть бюджет? Просто давайте. Как мы будем формировать бюджет на следующие годы с учетом миллионов людей, которым нужны будут какие-то выплаты?
Вот если это миллионы.
Вероятнее
может быть,
всего,
тысячи.
Это уже тоже будет в масштаб... Нет, это будет, скорее всего, миллионы все-таки.
Претендовать будут многие, да.
Ну, смотрите, у нас есть... Вы знаете, сколько получают афганец и чернобылец? Какова компенсация?
Я вам больше того скажу. Да. Мы предложили конкретные механизмы, как доходную базу российского бюджета федерального увеличить в 2-3 раза.
И тут
в
вы говорите,
раза.
Надо
людям
компенсировать.
Я говорю о Коммунистической партии Российской Федерации и о том, откуда взять средства на решение социальных проблем. Начиная с национализации, заканчивая введением дифференцированной шкалы подоходного налога. А кое-кто делает вид, что нас не слышат по этим предложениям и по этим вопросам. Хотя это, повторяю, радикально увеличило доходную базу бы уже в течение 2-3 лет.
Я думаю, у нас на это просто не будет бюджетных денег.
Я вам только что сказал, что есть источники, где их взять, и мы их показали наглядно.
Успокойнее, я вас поняла.
В середине 80-х как раз коммунистическая партия тогда Советского Союза искала эти источники и, видимо, не нашла.
Да нет, я вам еще раз говорю, что 4% в год составлял рост ВВП в это время. Если бы не бестолковая, бездарная политика Горбачева, мы бы сегодня были одной из самых успешных стран этого мира.
То есть, эффективная политика Брежнева году, и эффективная политика Андропова.
Достаточно эффективная, достаточно эффективная, потому что система работала, хотя и со сбоями, и с недостатками. А Горбачев взялся за ее разрушение под видом совершенствования. В 89 году случился очень интересный разговор между Горбачевым и Дэн Сяопином. А сейчас Китай стоит вспоминать на фоне их 70-летия. И Горбачев сказал, вот видите, мы с вами делаем одно и то же дело. Вы осуществляете преобразование, мы осуществляем преобразование. Разница только в том, что вы начали с экономики, а мы начали с политики. Но мы придем к одним и тем же результатам. Дэн Сяопин ответил, нет, Михаил Сергеевич, мы придем к принципиально разным результатам. Так и получилось. Страну с жесткой плановой централизованной системой, каким был Советский Союз, нужно было реформировать, начиная с экономических вопросов, а не с политического раздолбанивания страны, извините за выражение.
Хорошо, только тут вот один вопрос. Я все-таки пытаюсь вернуться к началу, к идее господина Чернышова о том, что кто-то из граждан должен будет получить некую компенсацию за то, что с ним произошло в 90-е. Он не единственный, но я цитирую Виталия. Он обращается к вам, Дмитрий Новиков. Так все-таки, возвращаясь к жертвам перестройки, то есть это те самые, которые в конце 80-х ходили на первомайские демонстрации под лозунгами «Новое мышление», «Гласность», «Перестройка», или те, которые в 90-м году не защищали Советский Союз, которые радовались развалу этой системы. Получается, теперь им придется платить как жертва.
Значит, кто-то ходил на демонстрации, на одни, на другие, кто-то не ходил. Но задача государства состоит не в том, чтобы политические счеты сводить, а в том, чтобы поддержать тех граждан, которые оказались в сложной ситуации.
Которые оказались в сложной ситуации сегодня, а не тогда.
Да-да-да, и целая социальная группа людей. Они оказались в сложной ситуации сегодня, но они оказались в ней в результате всего того, что произошло со страной в 90-е годы.
Хорошо, Софья Русова, по поводу совокупной, или как это правильно сказать, ответственности всех за то, что с нами было в 90-е годы. Что вы скажете?
Кто ответственен?
Не-не-нет, что все ответственны, и поэтому никто не может быть жертвой.
Это очень сложный процесс, я считаю, что, безусловно, все ответственны, но вот смотрите, я из своей сознательной жизни 20 лет живу при Путине.
Я думаю, что не только вы.
Нет, я просто про себя сейчас говорю. Я считаю, что я тоже могу, знаете, подать из государства, потому что у меня очень много прав было нарушено за последнее время, я не могу добиться справедливости в разных
подавайте
инстанциях.
Подавайте и правильно сделаете.
Вот поэтому, мой оппонент, он все время говорит о том, что нужно защитить все-таки по сути, сводит к тому, что уязвимые группы. Я не очень понимаю, при чем тут перестройка, кроме как еще раз один повод поговорить о роли личности Горбачева, плохом Ельцине и так далее. Безусловно, нужно помогать людям, которые социально не защищены. Но говорить о перестройке в этом контексте я не вижу смысла.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Лично я считаю, что определить жертв перестройки — это из области политеса или пиара, как сейчас говорят. Потому что сделать это практически невозможно, поскольку жертвой-то является вся страна.
Правильно.
А вопрос у меня к гостям такой. Вот не находят ли они некую схожесть в политике Владимира Владимировича Путина и Горбачева? Та же демагогия, то же обнищание народа, те же обещания и невыполнение их, нравственная деградация и так далее.
Хорошо, спасибо, вопрос задан. Дмитрий Новиков, прошу вас.
В стране установилась абсолютно антинародная олигархическая система, где неважно, какова будет фамилия у президента страны, нужно менять систему целиком и избавляться от тех изъянов, язв и болезней, которыми так больно сегодня российское общество.
Да, Софья Русова, прошу. Эту систему олигархическую породил непосредственно Владимир Путин, который является одним из богатейших человеком мира.
Плохо коммунистическая партия Советского Союза.
Более того,
не знает историю, забывает даже фамилию Ельцина.
Послушайте, Ельцин, вы что, биографию Путина не знаете, откуда он вышел, кто его назначил? Но по сути, вопрос в чем был?
7373948. телефон прямого эфира, насколько то, что сейчас, похоже на то, что было при Горбачеве.
Можно я все-таки договорю? По поводу того, что я сейчас не вижу перспектив, я не вижу никакой национальной политики, никаких проектов, как гласность, которые были во время перестройки.
То есть тогда хотя бы это было.
И были основополагающими. Кстати, недавно исполнилось, да, 32 года, по-моему, передача «Взгляд». И все это было, и послушайте, это было реально событием на уровне общества. Сейчас этого практически нет.
Слушай, мы не знаем, что через 32 года будут говорить, к примеру, про Дудя, я не знаю.
Для меня сейчас вот все, финиш.
Хорошо, это для вас. 7373948, телефон прямого эфира. Уже тогда умные люди говорили, что народ обманывает, и капитализм ничуть не лучше социализма. Тут именно в этом проблема. Обнищание и деградация относительно какого времени, задается вопросом Олег, если уж мы говорим об этом. И все-таки, возвращаясь к разговору, у нас ведь разговор, можно ли выделить среди граждан Российской Федерации сегодня жертв перестройки? Ну вот ты, Иванов, Петров, Сидоров, это жертвы перестройки, и им надо помогать. Поэтому дополнительно, возможно, еще надо помогать, но именно поэтому им надо дополнительно помогать. Девушка-гость очень смелая и образованная, заслуживает уважения, пишет 354-й. Игнат пишет, что все крупные олигархи появились до Путина. Еще что, где вы были, когда разваливали Советский Союз, пишет Ипатий. 7373948, слушаем, не получилось, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Знаете, наша цивилизация, в отличие, чем отличается от американской? А американская цивилизация – это наивысшая эффективная цивилизация, а наша цивилизация – поиск справедливости.
Скажите, можно ли выделить...
Мы все время ищем справедливости.
Ну, так и, ну да, и пытаемся. И что, нельзя?
Так это и приводит к революциям.
А, понятно. Оказывается, вот что приводит к революциям. 7373948, телефон прямой. У нас, кстати, был опыт, как знаете. Можно ли выделить жертв перестройки, чтобы целенаправленно помогать им? 134-21-35. Да, можно. 134-21-36. Это невозможно. 134-21-36. Софья Русова, можно выделить и помогать? Как вы ответите на этот вопрос?
Я считаю, что это не нужно.
Можно?
Нет.
Даже не...
Нет.
И не нужно, и невозможно. Дмитрий Новиков, что вы скажете в ответ на этот вопрос?
Те, кто находится в сложном положении, кому государство должно оказывать содействие...
Это мы поняли, но можно ли выделить?
В известном смысле являются жертвами перестройки. Так напрямую, боюсь, вопрос мы не решим.
134-21-35, можно ли выделить жертв перестройки и помогать им дополнительно? 134-21-35, да. 134-21-36, нет, это невозможно. Голосование продолжается, у нас зависла телефонная машина, надо бы ее как-то перегрузить, для того, чтобы наши слушатели снова смогли присоединяться к нашему обсуждению, а голосование нет, голосование продолжается. Что еще? Так. Тут у нас, все-таки, возвращаясь к жертвам перестройки, почему вы называете это перестройкой, а не переворотом, пишет 235, потому что это называлось перестройкой. Это официальное название.
Да, но,
посмотрите
да,
партийные
но
документы.
При этом был осуществлен государственный переворот, справедливо поставлен вопрос.
Но переворот
вопрос.
Не 6 лет длился все-таки. Перестройка поэтапная и длинная.
Я подозреваю, что если и был переворот, то он был позже несколько, чем то, что называется перестройкой. Слушаем вас, здравствуйте.
Да.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Прошу.
Знаете, а я не считаю, что нужно выделять жертв перестройки. Во-первых, надо сказать, что не на высоте народ оказался тогда. Знаете, сидели ведь и ждали, думали, что при капитализме будет манна небесная падать сверху. Все будет так же вот с всеми, ну как вам сказать, там, санаториями и прочее, что государство предоставляло бесплатно, да еще сверху манна небесная посыпется. Тоже же, знаете, помогали как бы страну сдать. Одни активно это делали, а другие пассивно.
Нет, ну подождите, вне зависимости от этого, ведь кто-то, наверное, пострадал и может это доказать.
Да нет, я бы не стала так, знаете, мне кажется, что просто там, где люди действительно находятся в бедственном положении, просто нужно как-то помогать. А что вот мы страна, мы все будем, теперь мы жертвы перестройки, еще что-то, все, мы жертвы. Мне вообще это слово не нравится, честно говоря.
Понятно, спасибо.
Чувствуется, что человек очень переживает за ситуацию, но я бы только отчасти согласился. Да, некая равнодушие и пассивность части населения помогло тому же Горбачеву, но я не могу сказать, что все молча взирали и не имели позиции. Ведь когда на референдум мартовский, тот знаменитый 91-го года, пришли люди и однозначно высказались за сохранение Союза СССР, это было активное выражение своей гражданской позиции.
Да, 134-21-35, можно выделить жертв перестройки, чтобы помогать им дополнительно? Можно и нужно. 134-21-35, не нужно, невозможно. 134-21-36. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил. Подмосковье. Уважаемые гости и ведущие. Человек бывает жертвой только прежде всего своих иллюзий. Если же как-то схематически предложить, то все мы и сегодня ситуация жертвы сталинизма, которым покорились, ну не мы, а наши предки, очень спокойно. Значит, не было, я прожил в Советском Союзе всю свою жизнь, учился там и знаю цену этой иллюзии. Ничего более страшного, чем положение деревни 70-х, я вообще в жизни не видел. Полная нищета, 10 рублей пенсия, воровство такое, и самое главное, бессмысленное убивание ресурсов, пьянство повальное. Это все результат вот этой иллюзии, когда марксизм заинтересовал в практическом смысле только одну страну в мире. Кучка пассионариев предложила казарму.
Михаил, давайте... Я лично родился в 69-м году, и мое детство прошло в сельской местности. Не надо мне рассказывать, как жила советская деревня.
Почему человек свой опыт рассказывает?
Он свой опыт рассказывает. Я тоже видел деревню. Я тоже родился в 69-м году. Михаил, видимо, не знает положение деревни сегодня, пишет 235-й. Все-таки вот...
Еще, кстати, Китай увлекли идеей коммунизма.
Ну да, 847-й.
Поэтому это сегодня ведущая экономика мира.
Поэтому там протесты не угасают.
847-й. Это не в Китае, извините.
В Китае тоже. 847-й, народу дали свободу, он ей отравился, кого-то заставляли стать бандитами, кого-то заставляли скупать ваучеры или нести деньги в МММ, кого-то заставляли пить и колоться. Где ответственность народа?
Заставляли.
Да ну.
А информационная политика определенная заставляли, это самое сильное оружие.
Видимо, программа как раз упомянутая мной, программа «Взгляд».
Хорошо, на 134-21-35 можно выделить из всех граждан Российской Федерации тех, кого можно называть жертвами перестройки, и даже помогать им государство должно. 134-21-35, нет, это невозможно, или этого не нужно делать, 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Товарищ коммунист, скажите, пожалуйста, в 73-м году начал работать институт Жермена Гришаня под крышей Андропова. Там кто вышел? Авен, Шаталин, Гайдар. Вот эта банда откуда взялась? Это именно КГБ, коммунисты выкормили. А как Сажа Умалатова, Нина Андреева, Горбачева садили на место? Его кто выбрал?
Не кричим только. Сами виноваты, в общем, так, как я понимаю.
Никто и не говорит о том, что негодяев, присосавшихся к правящей коммунистической партии, было мало. Посмотрите на негодяев, которые в нынешней правящей партии состоят.
Но, еще раз напомню, мы все-таки обсуждаем идею, можно ли среди нас выделить жертв перестройки. Не читаешь мои сообщения, боишься, что хозяин уволит? Три вопросительных знака, пишет 569-й.
Тоже жертва чего-то, видимо.
Возможно, мебель пишет, вечно у нас кто-нибудь другой виноват, но не мы. Вот ведь о чем проблема. То есть нас опять возвращают некоторые из слушателей к тому, что, мол, все виноваты. 7373948 не в том смысле, что не надо найти главных виновных, а в том смысле, что помогать кому-то особенно по поводу того, что было тогда, не было. Вот, кстати, Софья Русова, она говорила, когда вас еще не было, что очень легко понять, кто пострадал, к примеру, от сталинских репрессий и почему ему надо помогать. Человека убили или человек долго сидел в тюрьме. Вот можно ли что-то...
Вы знаете, есть тоже нюанс, потому что когда реабилитация проводится чохом, порой реабилитированными оказываются бывшие власовцы, бывшие бандеровцы.
Не-не-не.
Такие факты тоже, к сожалению, есть.
Бесспорно. Никто даже не спорит, тем более, что они действительно есть. Просто там есть факт. А вот можно ли найти какие-то такие же факты для того, чтобы сказать, этот человек особо пострадал в 90-е?
Нет. Я думаю, все-таки что нет, поэтому я не фанат этого законопроекта.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Но ведь не народ превратил в фантики деньги, пишет Марыч 415-й. 7373948. Мы пытаемся обсудить, можно ли как-то организовать так, чтобы появились жертвы перестройки, и можно было бы помогать. И это не вызывало протестов. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Прошу.
Вот я активный разрушитель Советского Союза 60-х годов, вражеские голоса, антисоветская фронта, все митинги и так далее. Но я главную мысль хочу сказать. Нам еще нужно таких разрушителей, жертв так называемой перестройки. Вот я подхожу под эту категорию по предложению закона.
Почему?
Нас еще нужно наказать. Нас нужно на лобном месте высечь как следует и подвергнуть
гражданской казни. Вы только объясните, а с чего вы взяли, что вы жертва перестройки?
Ну, потому что я в ней участвовал, я в ней пострадал.
А
я
как вы пострадали?
Без квартир. А я без квартиры государственной остался. Уже намечалось получение мной квартиры, и вся эта перестройка разрушила все, так сказать, этот процесс.
Обратите внимание, вот это важно, к вопросу об определении жертвы. я остался без предполагаемой квартиры. То есть речь идет о том, что человек пострадал, потому что не получил квартиру, которую мог бы когда-то получить. Это примерно то, о чем вы говорили, Дмитрий Новиков, как мне кажется. Ну, то есть, если бы все осталось, конечно, то да, неполученная выгода. Что-то да, подобное в том числе, сейчас да, звучит. 7373948. Но ее-то точно восполнить невозможно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Вот я что хотел сказать. Ну вот жертвы, ну как бы я в 90-е выжил, слава богу, там, даже относительно не сильно пострадал. Жертвы перестройки, те, кто умер, как бы те уже сказать ничего не могут. Но вот так вот я смотрю на прошлое, я думаю, я вот в 90-м году окончил школу. И у меня вот эти вот 10 лет с 90-го по 2000-й год практически пошли коту под хвост. Почему из-за реформ Горбачева я в каком-то смысле потерял свою молодость? Потому что я мог бы спокойно работать на каком-нибудь заводе, у меня было все обеспечено и как бы предсказуемо.
Не факт, не у всех было все обеспечено и предсказуемо. Мы не жертвы, мы потерпевшие, пишет 235-й. А Олег пишет, что капитализм не предполагает бесплатных квартир, но тогда получается, что при капитализме мы должны восстановить стоимость квартиры, которая могла бы быть предоставлена при социализме. Непонятно. Виталий пишет, жертвы перестройки — это вопрос политический. У нас в стране большая ностальгия по Советскому Союзу. Политический флюгер повернется чуть западнее, и про Советский Союз будут говорить как про тюрьму народов, и ностальгия пропадет сама собой. Как вам кажется, Дмитрий Новиков, вот вы сказали, что в свое время им там всем по телевизору рассказали, и поэтому они ошибались. Может быть, и про Советский Союз теперь что-то никто рассказывает?
Никто никогда не может отрицать роль пропаганды. И та пропаганда, которая обрушилась в 90-е годы, даже с конца 80-х, на граждан Советского Союза, она, конечно, влияла на позицию многих людей. Можно только удивляться тому, как в этих условиях, при такой масштабной антисоветской пропаганде, большинство стало симпатизантами коммунистического движения, советской власти. И в 91-м году, когда эта антикоммунистическая, антисоветская пропаганда уже разнузно на несколько лет шагали по стране, дружно пришли и высказали за сохранение Союза Советских Социалистических Республик на абсолютно демократичном референдуме.
Последняя минута программы, завершаем голосование. Сейчас Софья Русова, я дам вам слово, просто 569-й, который говорит, что я не читаю важные сообщения, иначе меня уволят. Сейчас я прочту это важное сообщение, чтобы никто не обвинял в махинациях. Впереди ликвидация ГУПов и МУПов и приватизация их имущества в течение 2 лет, а это образование, медицина, наука, культура, идея жертв,
да,
перестройки.
Это,
отвлечение народа, антиконституционной приватизации всего и вся. Софья Русова, 20 секунд.
Я хотела сказать, что это не было антикоммунистической пропаганды, это было переосмысление исторических
абсолютно
процессов.
Антикоммунистическая абсолютно пропаганда.
Все, остановились тогда. Жгучая. Я остановился голосование. Значит, вот можно выделить жертв перестройки. Какова доля тех, кто так считает? Софья Русова, как вы думаете?
Нет.
Доля. Что? Голосование.
Что можно выделить?
Сколько человек проголосовали так?
Меньше 30%.
Меньше 30%. Дмитрий Новиков,
не
как думаете?
Сгадать, нет, не.
Хорошо, тогда вот ответ. 46% полагают, что выделить жертв перестройки и помогать им можно. 54% полагают, что так не получится. Программа «Своя правда». Депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, журналист Софья Русова. Благодарю вас.
Спасибо.